Рад приветствовать вас, дорогая, в церковь в этот прекрасный, солнечный, немножечко такой холодный день. И сегодня я хотел бы с вами обсудить тему «Библия – это вернейшее пророческое слово». Нам всем известно, что Библия – это самая доступная книга в современном обществе. Начать хотел бы я с небольшой статистики. На нашей планете примерно, на данный момент уже больше, но было 6,9 миллиардов людей, которые говорят более чем на 6900 языках. И перевод Библии на сегодняшний день осуществлен на 3223 языка, а именно 636 языков получили возможность читать Слово Божие полностью. Есть перевод и на Новый, и на Ветхий Завет. На 1442 языках переведен только Ветхий Завет. На 1145 языках часть Библии переведена. И на 1700 языках перевод Библии еще не начался. Каждую секунду в мире печатается одна Библия. Ежедневно печатается 32 876 экземпляров Библии. Количество же напечатанных Библий только в 20 веке насчитывает много десятков миллиардов. Следом за этой книгой по статистике за Библией идут труды Мао Цзэдуна. Это политик и ученый. Но его книги уступают по количеству в несколько десятков тысяч раз. Библия – это самая дорогая книга в мире. Синайский кодекс – это древняя рукопись Библии. Была продана советским правительством Великобритании за 510 тысяч долларов к курсу на 1923 год. Библия – это самая дешевая книга. Никакая книга не имела такого количества бесплатных копий. Самая доступная для каждого с любым уровнем образования. Библия – самая разнообразная книга. Самая большая по количеству авторов – более 40. Это цари, пастухи, врачи, рыбаки, полководцы, вожди. Самая долгая по времени написания – с 15 века до рождения Христа до 1 века. Самая целостная и без единого противоречия. Самая большая по объему, и что самое главное, это Библия, это самая гонимая в мире книга. История не знает примеров, когда на протяжении 2000 лет против какой бы то ни было книги издавались государственные законы, нарушителей которых карались бы смертной казнью. Достаточно интересная статистика, которая раскрывает нам интересные факты о Библии. Если смотреть на историю Библии, то мы можем увидеть, через что пришлось пройти Слову Божьему, чтобы сегодня оказаться у нас в руках. И я хотел бы рассказать немножечко о переводах Библии. Всем нам хорошо известно, что Библия была написана на еврейском и на арамейском языке. Это Ветхий Завет, а Новый Завет был написан на древнегреческом языке. И лишь начиная с 390 года по 405 был произведен первый перевод Библии на латинский язык. Вы можете видеть фотографии на слайдах. Это как раз-таки перевод Вульгаты. Не каждый человек имел возможность прочитать Библию, ведь со временем только определенная группа людей могла знать латынь. Даже приходя в церковь, люди не могли понять то, о чем говорит Библия, ведь повсеместно в церквах использовался латинский язык. Uh, Только в 1380 году был сделан первый перевод Библии с латинского языка на английский. Спустя 975 лет люди, владевшие английским языком, могли прочитать Библию. Можно следующий слайд. Далее, с 1522 по 1532 годы был произведен перевод Библии на немецкий язык Мартином Лютером. И интересно, что Новый Завет Мартин Лютер перевел за 2 месяца, а 10 лет он переводил весь Ветхий Завет. Следующий слайд. На старославянском языке полное издание Библии появилось лишь в 1663 году. И это старославянская Библия. И можно следующий слайд. И только в 1876 году была напечатана полная версия всем нам известной Библии в синодальном переводе. Все это было представлено не зря, ведь на протяжении долгого времени у людей не было возможности открыть Библию, прочитать ее на родном языке. Многие люди не знали про принципы, которые написаны в величайшей книге, и как много веков люди пребывали в неком духовном невидении, ведь у них не было возможности, которая есть у нас сегодня, услышав что-то, открыть Библию и сравнить, так ли написано в Библии. Как раз об этом написано в книге, в Библии, во 2 Петра, 1 глава, 19 стих. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Библия является светом, который помогает нам в сложный период преодолевать трудности, которые мы испытываем и с какими мы сталкиваемся. Направляет нас на верный путь. Но помимо этого, Библия также является вернейшим пророческим словом. Давайте рассмотрим с вами, и хотел бы представить в данной проповеди несколько видов пророчеств. Есть пророчества, которые сбылись, есть пророчества, которые сбываются прямо сейчас, в наше время, и есть пророчества, которые должны сбыться. И для начала хотелось бы поговорить с вами и представить некоторые факты относительно тех пророчеств, которые сбылись. Иезекииль, 29 глава, 14-15 стихи. «И я возвращу плен Египта и обратно приведу их в землю Пафрос, в землю происхождения их, и там они будут царствовать царством слабым. Оно будет слабее их других царств и не будет более возноситься над народами. И умолю их, чтобы они не господствовали над народами». Египет на протяжении долгого времени была великой державой и держала в страхе всю территорию Палестины. И тут Иезекииль говорит о том, что Египет из величайшего и могущественного царства станет слабее, чем другие государства. И более того, он больше не взойдет на свой прежний уровень. Сложно себе такое представить. Великое государство, которое подчинило себе большие территории, распадается. Но если смотреть на исторические данные, то Египет окончательно теряет свою независимость после 525 года, до рождения Христова. Интересно, что для египтян кошка была священным животным. И египтяне верили, что кошка – это живое воплощение богини Бастет. Вы можете увидеть ее на слайде. И этим воспользовался персидский царь Камбис II и приказал своим воинам на своих щитах нарисовать изображение кошек и собрать сколько возможно священных животных и пустить их перед войском. Египтяне сдались практически без боя, и персы захватили Египет. Вы можете увидеть это Египет в рассвет своего царства. На этой карте представлена вся ее территория. А уже эта карта представила все эти разные цвета, показаны на сколько частей и распался Египет, и какие территории вообще, ну, как бы, занимали. Египет была маленькой частью, и она не имела никакой власти после этого. Так некогда великое царство было побеждено и завоевано благодаря божеству, которому оно покровительствовало долгие годы. Следующее пророчество, которое сбылось, это пророчество о разрушении Ниневии. Софония, 2 глава, 13 и 15 стихи. «И прострет он руку свою на север, и уничтожит Ассура, и обратит Ниневию в развалины, вместо сухое, как пустыня. И покоится будет среди нее стада и всякого рода животные, пеликан и еж будут ночевать в разных в резных украшениях ее, голос их будет раздаваться в окнах, разрушения обрушатся на деревянных столбах, ибо не станет на них кедровой обшивки. Вот чем будет город торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце своем: «Я, и нет иного, кроме меня». Как он стал развалиною, логовищем для зверь, всякий, приходя мимо него, посвистит и махнет рукой. Простите. К концу 8 века до нашей эры Ассирия завоевала Вавилон, Библ, Тир, Сидон, Сирию, горное царство Урарту, часть Палестины, и превратилась в огромное государство, занимающее земли от Египта до Ирана. Ассирийцы покоряли чужие народы тем, что массово вывозили из побежденных стран представителей ее знати, из-за чего жители оказывались лишенными управления и независимости. Столицей Ассирии был город Ниневия. Туда свозились многочисленные награбленные богатства, изгонялись тысячи пленников. Здесь, в роскошном дворце на искусственном холме, располагалась резиденция могущественных ассирийских царей. С двух сторон от входных ворот стояли огромные изваяния крылатых быков с человеческими лицами. Они выполняли роль магических стражников дворца. Вот мы можем их видеть на презентации. Вскоре после смерти одного из великих ассирийских царей, Ашшур-банапала, от Ассирии откололся Вавилон, ставший снова независимым государством. Жители Вавилона заключили союз с соседними народами, медийцами, и напали на Ассирию в 612 году до нашей эры. После длительной осады Ниневия была взята и сожжена. Вскоре после в битве погиб последний ассирийский царь. Так пришел конец ассирийской державы. Данное пророчество было написано пророком Софонией примерно в 623 году до нашей эры, то есть за 11 лет до полного разрушения Ниневии. Удивительно, не правда ли? Следующее пророчество, которое было предназначено, предназнаменовано в Библии, это пленение израильского народа и возвращение его из плена через 70 лет. Иеремия, 25 глава, 11 и 12 стихи. «И вся земля эта будет пустынею с ужасом, и народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет, и будет, когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, и землю халдейскую, и сделаю ее вечную пустынью». И Иеремия, 29 глава, 10 стих. «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». Народ Божий забыл про установление Бога и пошел в идолопоклонство. Так, одни нечестивые цари сменяли других и уводили народ все дальше и дальше от Бога. И даже появление богобоязненных царей не спасло Иудею, так как чаша гнева Божия была переполнена, и единственное, что оставалось, это наказать народ за то, что они отступили от своего завета, который некогда их отцы заключили с Богом. Пленение – это способ напомнить людям о Боге. Господь допускает все это для того, чтобы помочь своему народу вновь вспомнить про Него и прийти к Нему, вспомнить, как было хорошо, когда они были в завете с Ним. В наше время происходит нечто подобное. Мы забываем о Христе, когда у нас все хорошо, когда мы не чувствуем боли, когда все родные, близкие и здоровы. Но случись что-то с нами и с нашими родными, то мы вспоминаем о Боге и прибегаем к Богу за тем, чтобы попросить у Него помощи. Бог через жизненные трудности напоминает нам о том, что Он с нами и всегда готов прийти на помощь. Для израильтян понадобилось 70 лет, чтобы они вновь осознали важность Бога в их жизни, чтобы вспомнили завет, который был заключен с Богом. Так, через 70 лет Господь вспоминает о своем народе и через царя Кира II или Кира Великого возвращает Израиль на родину, а также дает ресурсы для постройки храма. Поистине великое пророчество, а также исполнение этого пророчества. Следующее, что я хотел бы с вами рассмотреть, это пророчества, которые сбываются прямо сейчас, в настоящее время. Матфея, 24 глава, с 6 по 8 стихи. «Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец». Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам. И все это – начало болезней. Данное пророчество исполняется прямо сейчас. Совсем недавно мы вышли из карантина из-за ковида. Господь говорит нам о том, чтобы мы не ужасались, ведь этому надлежит быть, и это только начало. Также и войны, которые нас окружают. Небольшая статистика за 2021 год, количество войн, которые происходят повсеместно в мире. В 2021 году насчитывалось около 54 вооруженных конфликтов с участием государства. 33 страны были вовлечены в боевые действия. Война происходит повсеместно. А некоторых мыслей... Если рассматривать негосударственные конфликты, то за 2021 год произошло еще 76 вооруженных конфликтов. Война происходит повсеместно, о некоторых мы слышим, некоторые нас касаются, некоторые не касаются. Но данная статистика свидетельствует нам о том, что пророчество сбывается прямо сейчас, у нас на глазах, прямо в наше время. Но благодаря следующим пророчествам, которые сбылись и которые должны сбыться, мы имеем великую надежду, которая дает нам силы идти вперед, преодолевая все трудности, которые встречаются у нас на пути. Михея, 5 глава, 2 текст. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных». Данный текст повествует нам о точном месте, где будет рожден Христос. А текст Исаии 9 главы 6 текста повествует нам о характеристиках Христа. «Ибо младенец родится нам, сын дан нам, владычество его на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Одно из величайших пророчеств, которое было предсказано пророками задолго до того, как это событие произошло. Израильский народ давно ждал своего Искупителя. Христос пришел в мир младенцем. Младенцы считаются самыми беззащитными существами на земле. Без родителей младенец не сможет существовать, и Бог доверил свое дитя людям, которые должны были его вырасти, воспитать, дитя, которое было беззащитным. Жизнь и служение Христа доказывает те характеристики, которые были написаны задолго до его рождения Исаией. Всю свою жизнь он посвятил людям, помогал им, лечил, наставлял, научал. Много сил он тратил на то, чтобы спасать людей. Он стал князем мира, когда взошел на крест и принял смерть за каждого из нас. И самое главное, пророчество, которое мы все так ждем, это пророчество второго пришествия. Матфея 24 глава 30 стих. «Когда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда всплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою». Матфея 16 глава 27 стих. «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Марка 8 глава 38 стих. «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сём прелюбодельном и грешном, тот постыдится и Сына Человеческого». Того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стих. «Потому сам Господь при возвращении, при гласе архангела и трубы Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках в встретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». Все эти тексты свидетельствуют нам о том, что скоро придет наш Небесный Отец. И мы с нетерпением ждем, когда наступит этот день, когда наступит это время, когда мы сможем объединиться с Богом и быть, наконец-то, с Богом. Но в великой борьбе Эллен Уайт предостерегает нас. Она пишет: «Поглощенные мирскими занятиями и погоней за удовольствиями, люди, считающие себя народом Божьим, пренебрегли наставлением Спасителя о признаках Его пришествия. Учение о втором пришествии осталось без внимания. Тексты Священного Писания, относящиеся к этому вопросу, неправильно истолковывались и понимались, в результате чего истина о втором пришествии оказалась почти совершенно забытой. Свобода и удобства жизни, доступные всем слоям общества, честолюбивые стремления к богатству и роскоши, непреодолимая жажда наживы, страстное желание к богатству и роскоши, страстное желание известности и власти, которые, казалось, были доступны каждому, все это побуждало людей сосредоточить свои помыслы и надежды на земном, отодвигая все далекое будущее, тот торжественный день, когда настоящий порядок вещей на земле перестает существовать. Указывая своим последователям на признаки своего возвращения, Спаситель предвидел отступление, которое произойдет перед самым вторым пришествием. Тогда мир будет пребывать в том же состоянии, что и во дни Ноя. Люди будут всецело поглощены мирскими делами, удовольствиями. Они будут покупать, продавать, жать, строить, жениться, выходить замуж, совершать, совершенно забыв о Боге и будущей жизни. Христос предостерегает всех живущих в наше время: «Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягочались обидениями, пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Сегодня перед нами стоит великая задача. Это задача провозгласить людям весть о втором пришествии. Людям, которые нас окружают, людям, с которыми мы работаем. Господь ожидает от нас, что церковь, которая представлена в Библии как единое тело, будет работать и будет работать хорошо только в том случае, если задействованы все ее части. Бог хочет сегодня, чтобы каждый из нас был спасен для вечности. Он призвал нас для того, чтобы провозгласить эту весть тем людям, которые находятся вокруг нас. Наша задача – идти в этот мир и рассказать людям о том, что Бог их любит, что Бог отдал Сына Своего ради них. Наша задача – показать людям истинность и достоверность Библии, чтобы люди могли осознавать важность изучения Слова Божьего. И под конец я хотел бы рассказать свой личный опыт из жизни. Он произошел со мной на территории Болгарии. Мы были на медико-миссионерском служении, и раз в неделю у нас были миссионерские выходы. И нашу группу разделили на несколько, по двое мы шли, и у каждого было свое служение. Была семья, которая взяла на себя детей, они их обучали, помогали. И я некоторое время провел в группе, которая шла из дома в дом, общаясь с людьми, молясь с ними, и мы видели очень много благословений. И так время шло, и под конец обучения так произошло, что многие ребята куда-то уехали на тот момент. Я помню, что был момент, когда нам надо было выходить на служение, чтобы раздавать литературу. На тот момент медико-миссионерская школа купила для себя автомобиль, и у нас была возможность выехать на другие территории. И мы уже несколько раз там были в этом поселке, но наше служение там не принесло никакого результата. Ни один из людей не откликнулся на наш призыв. И на тот момент мы были, я помню, мы были только втроем, три парня, и мы не знали, что делать, потому что надо выходить на служение, но вечные отказы, вечные непринятия как-то делают так, что мы просто теряемся и не хотим этим заниматься. Я помню, что нам было дано время с обеда до ужина, и мы с братьями 3 часа пробыли в молитве за то, чтобы Господь дал нам именно тех людей, которым именно нужна эта книга. На тот момент мы распространяли «Великую борьбу». И чтобы наше служение там было непросто, а чтобы мы могли выйти, чтобы мы могли быть полезными тому обществу, в котором мы находимся. И на удивление, мы приехали туда, и водитель наш, он остановился в нестандартном месте. Мы свернули вообще не в тот переулок, который хотели. У нас был некий план, но так произошло. И выйдя из машины, мы взяли всего лишь 4 книги, 4 великой борьбы. И мы начали ходить из дома в дом, и мы зашли в один дом, вернее, нас пригласили, с нами начали разговаривать, спрашивать. Оказалось, что этот человек, который жил в этом доме, этот мужчина, он некогда слышал о церкви, слышал о Боге, но особо не вникал в это во все. И пообщавшись с ним, мы поняли, что этот человек, у него очень много свободного времени, он работал на тот момент охранником, и он говорит, что я очень люблю читать, но сегодняшняя литература не позволяет мне читать, потому что очень много ненужного. И мы подарили ему эту книгу, и он был так рад, и это благословение было для него, что он смог получить эту книгу. Дальше еще двое людей взяли книги, но с ними я уже не контактировал, с ними контактировали ребята, потому что я плохо знал язык. И там болгарский и турецкий. Но я очень запомнил последнюю женщину, которая взяла «Великую борьбу». Мы зашли в ее дом, и эта женщина была прикована к постели, и у нее была женщина, которая за ней ухаживала, она пригласила нас, мы пообщались с ней, и эта женщина, есть, когда смотришь на людей, то у них нету надежды у человека, и он просто проживает остаток своей жизни, вот просто чтобы надо прожить, и все. И такой же взгляд был у этой женщины, которая лежала в этом кресле уже долгое время, в этой кровати уже долгое время, не имея возможности даже встать. Мы с ней пообщались. Она оказалась достаточно светлой женщиной, но все обстоятельства жизненные, которые с ней случились, были достаточно трудными, и она физически и эмоционально просто не смогла это все вынести. И в итоге просто сдалась под всеми этими обстоятельствами. Мы с ней помолились, и ей было очень радостно, что есть такие люди, которые ходят из дома в дом и дарят радость. Я помню еще, я немножко понимаю турецкий, и после того, как мы помолились с ними, то эта женщина с своей сиделки сказала на турецком, обращаясь к ней, говорит: «Этих людей послал нам Бог». И это произвело действительно очень большое впечатление на меня, и я на протяжении уже долгого времени, я вспоминаю это, я прибегаю к этому для того, чтобы вспомнить, что Господь, у Господа есть определенный план для каждого из нас, и каждый из нас полезен, и каждый из нас нужен для Его служения. Иногда нам кажется, что мы ничем не можем послужить, и что для того, чтобы совершать то или иное служение, мы должны иметь какие-то дары. Но практика показывает, что каждый человек, каждый член церкви, сидящий сегодня в этом зале, имеет какой-то один дар. И этот дар надо использовать для служения Богу. Кто-то умеет петь, кто-то умеет проповедовать, кто-то может ходить из дома в дом. Все, что у нас есть, это оружие, которое мы можем использовать для Божьей вести, для того, чтобы провозглашать Его Слово. И сегодня это была вторая проповедь на тему мира Библии. И я знаю, что я уверен на все 100%, что в этой церкви есть люди, у которых есть дар учительства. И хотел бы призвать каждого из нас, кто чувствует, кто молится, кто ожидает, что Бог пошлет им возможность послужить, чтобы они могли принять этот вызов от Господа и могли всего себя посвятить этому служению. Приглашаю к молитве. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты собрал нас всех в этом доме, за то, что, Боже, Ты знаешь каждого из нас, Ты знаешь дары, которые у нас есть. Ты видишь, Боже, что мы зачастую боимся что-то сделать, боимся, Боже, выйти в свет, рассказать людям о Тебе. Но Ты ждешь, Ты ожидаешь от нас того, чтобы мы, Боже, были с Тобой, мы были готовы пойти в любое время и использовать любую возможность для того, чтобы провозглашать Твое Слово. Я прошу Тебя, Боже, Ты благослови церковь Твою здесь, на этом месте. Ты помоги, Боже, каждому из нас осознать те дары, которые есть у нас, чтобы мы могли полноценно ими пользоваться, полноценно, Боже, приносить служение Тебе через эти дары, которые мы имеем. Помоги, чтобы это осознание помогло нам, Боже, как единое тело служить для Тебя и принести свет этому городу, Боже. Ты видишь, сколько людей нуждаются в том, чтобы познать Тебя, сколько людей, Боже, ждут, что мы придем к ним, что мы им что-то расскажем. Мы понимаем, что будет много отказов, что есть люди, которые еще не готовы, но Ты сказал, что мы должны идти, что мы должны проповедовать, и что люди должны узнать о Тебе. Ты благослови, Ты даруй силы, Ты даруй, Боже, мудрости нам в школе Библии, чтобы люди, которые готовы взять на себя это служение, чтобы они могли посвятить свою жизнь этому служению, и чтобы через них еще много людей оказалось здесь, в Доме Твоем, и чтобы еще много людей могли, Боже, быть в Царстве Твоем. Мы за все Тебя благодарим во имя Иисуса Христа. Аминь.